Глава 6. Экс. К поездам Грин, конечно, выходить не стал. Сел в кофейне зала для встречающих, заказал чаю с лимоном и стал смотреть на перрон через окно. Было интересно. Такого количества шпиков на одном пятачке он не видел даже во время высочайших выездов. Чуть не треть провожающей публики состояла из пронырливых господ с рыскающим взглядом и гуттаперчевыми шеями. Особенный интерес филеры явно испытывали к брюнетам худощавого телосложения. Ни одному из них не удалось беспрепятственно проследовать до состава. Брюнетов вежливо брали под локоток и отводили в сторонку к двери с табличкой «Дежурный смотритель». Очевидно, там и находился кто-то из видевших Грина в клину. Почти сразу же брюнетов отпускали, и они, возмущенно оглядываясь, торопились назад на платформу. Однако доставалось и блондинам, и даже рыжим. Таскали на проверку и их. Значит, у полиции хватило фантазии предположить, что разыскиваемый мог перекраситься. Только вот недостало воображения представить, что убийца Храпова появится не среди отъезжающих, а среди встречающих. В зале, где расположился Грин, было пусто и мирно. Ни шпиков, ни синих мундиров. Именно на это Грин рассчитывал, когда отправился встречать 9-часовой, на котором должен был приехать Козырь. Риск, конечно, но все дела со специалистом он предпочитал вести сам. Поезд прибыл точно по расписанию, и здесь обнаружилась неожиданность. Еще раньше, чем Козыря, Грин разглядел в потоке прибывших Жюли. Не обратить внимания на фиолетовые страусовые перья, покачивавшиеся над широкополой меховой шляпой, было бы затруднительно. Жюли выделялась из толпы, как райская птица в стае черно-серых ворон. Носильщики тащили за ней чемоданы и шляпные коробки, а рядом, засунув руки в карманы, легкой танцующей походкой шел красивый молодой человек. Узкое пальто с бобровым воротником, американская шляпа, черная ленточка подбритых усиков. Господин Козырь, специалист по эксам собственной персоной. Грин подождал, пока эффектная пара выйдет на площадь к месту стоянки извозчиков, и неспешно двинулся следом. Подошел сзади, спросил: «Жюли, а вы зачем?» Козырь резко обернулся, не вынимая рук из карманов. Узнал, коротко кивнул. Но Жюли сдержанностью никогда не отличалась. Ее свежее личико просияло счастливой улыбкой. «Гриночка, милый, здравствуйте!» — воскликнула она и, бросившись Грину на шею, звонко чмокнула его в щеку. «Как я рада вас видеть!» И шепотом: «Я так горжусь вами! Так беспокоюсь за вас! Вы знаете, что вы теперь самый главный герой!»
Козырь сказал, насмешливо кривя губы: «Не хотел брать. Говорил, по делу еду, не для баловства. Да разве ей втолкуешь?» Это верно. Перечить Жюли было трудно. Когда она чего-то очень хотела, то налетала африканским смерчем, обволакивала ароматом духов, засыпала миллионом торопливых слов, одновременно требовала, хохотала, молила, грозила, а шальные синие глаза сверкали бесовскими огоньками. В Париже на выставке Грин видел портрет какой-то актриски, написанный модным художником Ренуаром. Будто с Жюли писано. Одно лицо. Лучше бы Козырь приехал один. Для дела проще. Но все равно Грин обрадовался. От того, что эта радость была неправильная, сдвинул брови и сказал строже нужного: «Зря. По крайней мере, не мешайте».
«Разве я когда-нибудь мешала?» — надула она губки. «Я буду вести себя тихо-тихо, как мышка. Вы меня не увидите и не услышите. Мы сейчас куда? На квартиру или в гостиницу? Я должна принять ванну и привести себя в порядок. На меня, наверное, смотреть жутко». Смотреть на нее было совсем не жутко. И она отлично это знала. Поэтому Грин отвернулся. Жестом подозвал Ваньку.
«Гостиница «Бристоль».